говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тольц. Возникший в фултонской речи Черчилля зловещий образ железного занавеса, которым отгорожен СССР от остального мира, давно уже стал архаизмом, размытым словесным общим местом, используемым для описания одной из сторон забываемого прошлого. Еще в последние советские десятилетия сам этот занавес основательно проржавел и даже местами прохудился. Полностью он никогда и не отгораживал 1/6 советской суши от остального мира. И в сталинские времена, и при Хрущеве, и в брежневскую пору прекратить на 100% поездки советских граждан за рубеж было, конечно, невозможно. Ездили в командировки, ездили дипломаты, торговые работники, шпионы, ездили артисты на гастроли демонстрировать процветание советской культуры. И те, кто обязаны были за всеми ними следить, а как же без этого, тоже ездили. Еще при Хрущеве появился даже зарубежный туризм. И все эти тоненькие, в общем-то, струйки выезда во внешний мир порождали для власти дополнительные заботы. Как бы ни остались там выезжанты, как бы ни вляпались в какую историю, и как бы ни пали жертвой провокации, ну и так далее.
Само по себе это тревожное, опасливое отношение к загранице, мне кажется, одним из самых причудливых изгибов мифов советского сознания. Когда-то, анализируя высказывания советских людей о загранице, я уже писала, что относились к ней как к сказочному 30-му царству, которое, как считают фольклористы, не что иное, как тот свет, загробный мир. На границе сидит баба-яга, костяная нога, в своей вертящейся избушке на курьих ножках. Или серый волк, который дают герою разные советы, чтобы налево шел, направо не шел, коня брал, а уздечку не трогал и так далее. Ну а там, в 30-м царстве, с ним может случиться все, что угодно, и хорошее, и ужасное.
Ну что там сказки? Мы, как известно, были рождены, чтобы сделать их былью. Об одной из технологических операций такого рода и пойдет сегодня речь. Как известно, советские люди перед поездкой за рубеж, даже если это была коротенькая туристическая поездка в страну соцлагеря, проходили обязательный специальный инструктаж. В коллекции одного из моих коллег по радио оказалась магнитофонная запись с рассказом о таком инструктаже, сделанная по горячим следам. Точной даты и имени рассказчицы мы, к сожалению, не знаем.
Ну, стали говорить прежде всего о том, что залог нашего хорошего отдыха – это строжайший режим.
Да. И что же вам разрешили взять с собой?
Об этом говорилось целый час. Говорили так: записных книжек ни в коем случае. Никаких адресов у вас с собой быть не должно. Возьмите необходимую одежду. 1 банку кофе. Ни в коем случае, товарищи, 2 банки кофе. Ну, водку. Какой разговор? Нет, конечно. Ни копейки лишних денег. Вы знаете, что за это бывает. Но самое интересное, что все разговоры о доме, о работе мы должны оставить здесь. Так было сказано. От политических вопросов уходить, отмалчиваться, не отвечать. И говорить только о своих впечатлениях о Болгарии.
А программа вашей экскурсии, что она включает в себя? Куда вас будет возить? Что он будет показывать?
Экскурсии в города не запланированы. Будем сидеть на берегу. Но включены в программу посещение Вечного огня и памятников комсомольцам. От них отказываться нельзя. Эта программа строго обязательна.
Ну, а как с покупками в магазинах?
Да, товарищи, очень вас просим, так сказала нам дама, не создавать очереди в магазинах, ибо вы же понимаете, что и у нас есть дефицит, и у них есть дефицит. И когда наши туристы набрасываются на что-то такое дефицитное и создают очереди, получается очень некрасиво. Еще вас я должна предупредить, что болгарским мужчинам, они очень красивы, нравятся наши женщины. Но я вас строго предупреждаю, товарищи, что это грозит неприятностями. Уж, пожалуйста, увлекайтесь нашими мужчинами, ибо болгарские мужчины не всегда оказываются такими джентльменами, как наши мужчины, и могут в самый неподходящий момент, например, в ресторане, оставить вас одних, а вам нечем будет расплачиваться.
Я, слушая эту запись, пыталась представить себе рассказчицу и угадать, кем она была. Звучный поставленный голос, выразительная речь. Мне кажется, она могла быть вузовским преподавателем. Или актрисой, но актриса, пожалуй, скорее имела шанс поехать на гастроли, а не отдыхать в Болгарию. В сущности, неважно. Очевидно, что дама принадлежала к московским, скорее всего, интеллигентским кругам, иронизировавшим над властью.
А присутствующие задавали какие-нибудь вопросы?
О, да. Присутствующие очень долго спрашивали, что можно взять с собой, что нельзя, на что получали ответ: «Ну, в коем случае, товарищи?» Или: «Ну, ладно, это можно». Потом, когда мы подошли к своему экскурсоводу и тоже посыпались вопросы, естественно, то одна из женщин спросила: «Скажите, а пионерскую форму для наших мальчиков надо с собой брать?» Экскурсовод сказал, что не стоит, ибо официальных визитов у нас никаких не будет. И встреч. «Очень предупреждаю, — говорила женщина, — мы едем за рубеж, на нас все смотрят. Берите с собой самое нарядное. Если у вас полинял купальник, прошу вас, обновите».
А как с ластами?
Ласты для детей можно взять, но вы же понимаете, что забирать их назад будет нехорошо, но вам придется их там оставить. Да, еще, товарищи, возьмите с собой фотоаппараты. Транзисторные приемники очень желательны, ибо мы можем очень неприятно выглядеть. Вот приземлится наш спутник, а мы окажемся в таком положении, что даже и не знаем.
А вдруг кто-то спросит?
Да, вдруг кто-то спросит, а мы и не знаем, что наш спутник приземлился. Все время мы должны помнить о том, что мы туристы, и что залог хорошего отдыха – это строжайшая дисциплина. И я вас прошу, товарищи, чтобы каждый час экскурсовод ваш знала, где вы находитесь. И мы не ставим вас в особо затруднительное положение. Пожалуйста, отдыхайте свободно, но все-таки не волнуйте экскурсовода. Ежечасно вы должны сообщать ему, где вы находитесь. Ой, Ира, я не могу. Я если вспомнить все, что она говорила, то я еще многое так, знаешь, мимо ушей прошу. В общем, сидели мы там 3 часа. Все макали головой в знак согласия. А я сидела, и я готова была взорваться. Я не знаю, как я выдержала всю эту пытку.
Не могу понять, почему неудобно вести обратно ласты и маски. Изгибы советского мышления иногда, оказывается, уже невозможно объяснить. Но вот насчет приемников, которые все должны с собой взять. Это выглядит совсем уже бредом. Однако говорят, что советские туристы очень успешно продавали за границей советские транзисторы. Может, эта рекомендация отнюдь не бред, а напротив, дружеский намек гражданам?
Ну, не знаю. Но вот что мне рассказал про эту торговлю бывалый выездной мой товарищ, писатель, журналист и фотограф Юрий Рост.
Продавали, конечно, много. Я помню, на Олимпийские игры в 1972 году, когда мы ехали на автобусе, я ехал в составе группы, которая должна была развлекать и поддерживать наших олимпийских спортсменов. Там были Пьеха, Броневицкий, Сава Крамаров, Андрей Миронов, Магомаев. Много было всякого народа. Но мы ехали на автобусе, и некоторые граждане, не буду называть их фамилии, потому что очень уважаемые люди, взяли с собой кофе, потому что была такая легенда, что этот кофе очень хорошо идет за границей. Но, по всей вероятности, эти уважаемые граждане думали, что в Германии кофе мало, поэтому они решили не продавать в Польше, в Чехословакии, в ГДР, где все-таки какой-то спрос был, и привезли этот кофе в Мюнхен. Выяснилось, когда они вышли, что кофе там достаточно. И поэтому этот кофе лежал, я помню эти пакетики замечательные такие, ну, может, кто-нибудь еще помнит из слушателей. Он назывался «Арабика», 200 грамм, на нем был изображен такой чайничек с дымком и кофейные зерна. И когда эти уважаемые люди уезжали в спешке после теракта из Мюнхена, они мне отдали этот кофе, подарили. Потому что я ехал обратно через страны народной демократии, и они рассчитывали, что мы уже поиздержались, мы продадим этот кофе и немножко там что-нибудь купим, какой-нибудь напиток. И мы с замечательным актером и моим другом, теперь ближайшим, Гоги Харабадзе, решили в Польше почему-то продать этот кофе, потому что в ГДР у нас не было времени. Он меня пригласил в гости к известному брехтовскому такому актеру Экехарту Шаалю. Мы там выпили, совершенно нам не надо было кофе продавать, потому что нас там угостили настолько, что мы там заснули. Утром я проснулся на большом кожаном диване. И Гоги гордо мне сказал: теперь ты можешь всем говорить, что ты спал на диване Брехта. Хорошо спал. Дальше мы приехали в Польшу, взяли этот кофе, завернули в полотенце и пошли торговать. Цены нам показались оскорбительными. Ну, в общем, можно было продать этот кофе и купить там, я не знаю, Болонию, плащ или еще что-нибудь. Но нам это было не нужно. Просто нас оскорбил уровень цен, за который они хотели купить. И мы этот кофе сгрузили в чемодан Гоги, у которого ничего не было, кроме бархатного костюма, который ему подарила дочь экзарха среднеевропейского, темно-синего, очень красивого. И приехали обратно в Советский Союз. А на таможне заходили таможенники. Ты в Бресте не был никогда? Там огромные такие низкие столы стоят. Подъезжает автобус, заходят таможенники и смотрят, кто как себя ведет в автобусе. Если человек нервничает, они говорят: где ваш чемодан? Один автобус был сплошь из грузинских комсомольцев. Ну, и они вошли в этот автобус и смотрят там чемоданы и говорят: это чей чемодан, это чей чемодан, это чей чемодан. И вдруг один чемодан оказывается бесхозный. Они его снимают с полки и несут. Руководитель делегации, впоследствии тоже наш друг, говорит: Гоги, это твой чемодан? Харабадзе. Он говорит: да. Что ты там везешь? Гоги говорит: ничего, я там не везу. Но он сыграл нервничающего человека. Он говорит: ты позоришь республику. В общем, вытащили этот чемодан, положили его на этот стеллаж. Кроме таможенников, там собралось еще большое количество людей, потому что всем интересно, что купил и что привез. Таможенники, значит, торжественно, предвкушая уже контрабанду какую-то жуткую, заставляют Харабадзе открыть этот чемодан, открывают чемодан, а он весь забит этими пластиковыми пакетиками с кофе арабика. По 90 копеек стоил этот пакетик, 200 грамм. И все, немая сцена, Гоголь, чистые. Они так стали эти пакетики разбирать, видят, там костюм лежит, больше ничего нет. Ну и белье какое-то. Они говорят: это что? Он говорит: кофе. Он говорит: а почему кофе? Таможенники тоже не дураки, понимают, что проехали туда три страны, где можно продать, и обратно три страны. И привезли обратно этот кофе. Почему, говорит? Он посмотрел так, красавец, и сказал: знаете, очень кофе люблю.
Вспоминает Юрий Рост.
Говорит радио «Свобода». Документы прошлого. Мы обсуждаем, как советских людей инструктировали перед выездом за границу в брежневское время.
Важно заметить, что все эти инструктажи делались не по разумению местных райкомовских работников, а регулировались общими документами. На этот счет существовали разработанные в ЦК КПСС специальные инструкции. Например, был такой документ: «Основные правила поведения советских граждан, выезжающих за границу». Его время от времени подправляли в соответствии с веяниями времени. Сейчас мы кое-что из него прочтем. Это редакция 1979 года. Тогда правила уже делились на две части: для едущих в капиталистические и для отъезжавших в социалистические страны. Хотя разница между двумя текстами незначительная. И главным образом в преамбуле. А, собственно, предписания практически идентичны друг другу. Ну, раз у нас речь шла о Болгарии, давайте прочтем некоторые пункты из правил для поездки в соцстраны.
Советские граждане, выезжающие в социалистические страны, должны руководствоваться следующим. Первое. Пребывание советского человека в странах социалистического содружества должно всемерно содействовать дальнейшему укреплению братской дружбы и сотрудничества между Советским Союзом и социалистическими странами. Находясь в социалистической стране, советский гражданин обязан высоко нести честь и достоинство гражданина СССР. Второе. Во взаимоотношениях с представителями органов власти и населением социалистических стран следует держаться дружественно и корректно, с достоинством и тактом, строго соблюдать установленные в этой стране законы и правила, определяющие права и обязанности иностранцев, с уважением относиться к национальным традициям ее народов, национальной культуре и обычаям. Любое проявление высокомерия, зазнайства, кичливости или пренебрежения является совершенно недопустимым. Во время пребывания за границей необходимо постоянно проявлять высокую политическую бдительность, помнить о том, что разведывательные органы империалистических государств стремятся засылать в социалистические страны свою агентуру. Советские граждане обязаны строжайшим образом хранить государственную тайну. Не следует проводить в гостиницах и на частных квартирах служебных совещаний и приемов посетителей по вопросам, не подлежащим оглашению. Не рекомендуется устанавливать связи с гражданами капиталистических стран, находящимися в стране пребывания, если это не вызывается служебной необходимостью. О всех контактах с иностранцами следует докладывать своему руководителю.
Разрабатывая такого рода инструкции, советские власти исходили из двух основных навязчивых представлений. Во-первых, за границей повсюду шпионы, в том числе и соцстраны ими наводнены, и надо ограждать от них советских граждан. Во-вторых, выезжающие должны быть рекламой советского образа жизни, пропагандировать его и словесно, и своим примером. То и другое, учитывая сомнительность реальных советских достижений, вело к одному требованию – не болтать и вообще вести себя тихо и прилично, опасаясь всего и вся. В инструкции о поведении советских граждан за границей много раз подчеркивается, что выехавший должен находиться под постоянным контролем советских официальных представителей, сообщать им обо всех своих перемещениях, обо всех контактах с иностранцами, о любых нестандартных ситуациях. Это якобы исключительно для безопасности самих советских людей.
Забавно, что выписка из протокола секретариата ЦК об утверждении новой редакции этих правил увенчана, как и все документы ЦК, ритуальным лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Но вот вы знаете, на мой взгляд, в свете описанных вами основных задач, некоторые пункты этих правил выдают истинные заботы партийных отцов народа, их истинные тревоги и беспокойства, причем те, что оформились уже в брежневскую эпоху, ну или, может быть, стали чувствоваться еще при Хрущеве.
В бытовом и культурном отношении жизнь советских граждан за границей должна быть примерной и скромной. Следует строго сочетать свои расходы с получаемой зарплатой, не допускать долгов и покупок в кредит, в то же время не проявлять излишней экономии за счет ухудшения бытовых условий жизни, питания и тому подобное. Советские люди во время пребывания за границей должны внимательно и постоянно следить за своим внешним видом, быть всегда опрятными и аккуратными, содержать в чистоте жилище, не допускать нарушений правил проживания в гостиницах. Всякого рода разъезды по стране пребывания по служебным и личным делам допускаются только с разрешения руководителя советского учреждения, делегации или группы. Водить автомашину в стране пребывания советские люди могут только при наличии международных или местных водительских прав. Скромно, вежливо, культурно и предупредительно вести себя в кругу местного населения, в частности, при посещении магазинов, лавок, рынков и других общественных мест, не проявлять болтливости, не идти на случайные знакомства, не увлекаться приобретением разного рода вещей и ценностей. Во время пребывания за границей категорически запрещается продавать или обменивать вывезенные за границу и приобретенные там личные вещи.
Вы имеете в виду, Оля, что в ЦК КПСС беспокоились не столько о пропаганде советского образа жизни, сколько о том, что граждане первого в мире социалистического государства не умеют себя вести и будут выглядеть неприлично и неприглядно. Действительно, в правилах многократно сказано, что вести надо себя культурно.
Ну да, судя по списку того, чего нельзя делать, ожидалось, что наши граждане немедленно начнут хамить местным жителям, скандалить в общественных местах, ходить растрепанными и грязными, сметать с прилавков товары с неприличной жадностью. Кроме того, заметьте, в правила включены наставления о том, что за границей надо соблюдать законы страны пребывания, водить машину только при наличии водительских прав. Самые элементарные вещи.
Ну, Оля, если вспомнить ваше собственное рассуждение о 30-м царстве, то напоминание, что в иностранных государствах вообще-то существуют законы и порядки, могло оказаться не лишним.
Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты, говорит, их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут свод дебаты, отвечай. Нет, ребята, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого, завались.
Я спрашиваю известного фотографа, писателя и журналиста Юрия Роста. Вот ты много ездил за границу еще в советскую пору. Как вас тогда инструктировали?
Один раз нас куда-то пригласили, я сейчас не помню куда. Это была поездка в Америку. По-моему, по линии комитета молодежных организаций я от газеты ехал. Там были довольно известные люди, такой математик Шавкат Алимов, Коля Караченцев. Там было довольно много народу. Это был 1974 год. Собрали нас в комнате. Были два представителя завода ЗИЛ, как полагается. То есть такой спектр как бы людей. Вышел человек и стал нам рассказывает, что нас могут подстерегать представители НТС, еще каких-то организаций, что они нам будут давать враждебную литературу, читают, чтобы мы не брали эту литературу, газеты, то есть будут втягивать нас в свой круг общения. Мы сидели, слушали. Человек такой вполне современный, даже вежливо был, долго с нами разговаривал. Потом представитель завода ЗИЛ, какой-то знатный токарь, задает ему вопрос. «Скажите, — говорит, — от чего нам надо особенно опасаться?» Он так внимательно посмотрел на этого молодого человека и говорит: «То, чего вам надо опасаться, стоит, начиная от $50, а у вас всего на руках будет 43». Вот весь инструктаж. Потом этот парень со вторым парнем, как только мы прилетели в Нью-Йорк, они купили сразу по магнитофону и дальше потеряли интерес к Америке, потому что задача была выполнена, и дальше они просто тихо выпивали в своем номере, изредка выходя к народу.
Когда это кончилось вообще, надо понять.
Я думаю, что вот самые главные инструктажи, это были, когда были такие корпоративные поездки от предприятий в страны народной демократии, вот туда. Почему-то самая большая опасность исходила оттуда. Ну, наверное, чтобы что-нибудь не продавали, не покупали. Но поскольку в Америку нечего было везти, то инструктаж был вот такой вот специфический.
Ну вот, и войдите в положение начальства. И того, что писало инструкции по поведению совграждан за бугром, и того, что обязано было их, так сказать, притворять в жизнь. Про контрабанду и идеологические диверсии от порножурналов до архипелага ГУЛАГ они знали не понаслышке, сами, бывало, привозили. Плюс личные наблюдения за поведением сограждан за рубежом. А еще многочисленные анекдоты и подлинные истории о том, как советские командировочные экономили валюту, как везли с собой запасы еды, чемоданы колбасы, варили суп кипятильником в раковинах умывальников и жарили в отелях котлеты на утюге, ну и так далее. В общем, советские, выезжающие за рубеж, воспринимались ими, начальством, как дети малые и неразумные, за которыми нужен глаз да глаз. Юрий Рост вспоминает.
В каждой группе был старше. И это было такое занятие забавное, вычислять, кто у нас старше по группе. Я помню, кто-то мне рассказывал, была туристская поездка в Рим, и они тоже вычисляли, никак не могли вычислить. Потом их привели в музей Ватикана, все побежали, значит, туда, один сел на ступеньках и стал курить. Он уже этот музей Ватикана видел много раз.
Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят они с Поволжья, как и мы.
Однако, сравнивая образ заграницы в массовом сознании в раннее советское время с брежневским, я вижу ощутимую разницу. В реальность каких бы то ни было шпионов на самом деле вовсе перестали верить, хотя и напрасно. Западный образ жизни стал вызывать не мистический испуг, а эйфорическую зависть.
А железный занавес, кажется, удерживал уже не напор врагов оттуда, а покупательский азарт со стороны советских граждан. Ну что ж, я думаю, лучшим лекарством от нового витка жизни внутри пространства, ограниченного этим самым железным занавесом некогда, служит более-менее здравое представление о внешнем мире. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал фотожурналист и писатель Юрий Рост. И звучала песня Владимира Высоцкого, посвященная поездкам советских граждан за рубеж. Продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинствам.